студии политолог, американист Дмитрий Дробницкий и Александр Андреев. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Ну, сегодня будем говорить об американской внутренней политике. Всю программу посвятим этому. Начнем, конечно же, с дебатов, которые прошли. Первые дебаты кандидатов в президенты США. И главный вопрос, на который, честно говоря, я не получил ответа, читая сообщения о том, как проходили дебаты. Кто же победил, кто выглядел ярче и кто смог привлечь на свою сторону избирателей с помощью вот этого ресурса?
Ну, знаете, в отношении дебатов уже достаточно давно существуют две противоположные точки зрения. Согласно одной из них, дебаты вообще ничего не решают. То есть, возможно, там временные колебания рейтинга, связанные с успешным или менее успешным поведением того или иного кандидата вот на такого рода всеамериканской дискуссии, скажем так. Вот. И в конечном счете это вообще ничего не решает. Согласно второй точке зрения, дебаты как раз очень много чего решают, приводят всякие различного рода исторические примеры. Ну, например, в этом же году, так сказать, вообще юбилею дебатов, в 60-м году впервые состоялись теледебаты. Вот, и даже вот, по-моему, даже чуть ли не в этот же день. То есть тогда совершенно новый формат. По всей Америке показали дебаты молодого Джона Кеннеди и бывшего вице-президента Ричарда Никсона, который придет к власти только через там, 8 лет в 68-м году, а тогда он, в общем, считается, что вчистую проиграл Кеннеди, и это очень сильно повлияло на, так сказать, на его избрание. Там, в общем, победа Кеннеди нельзя было назвать убедительной ни в коем случае в 60-м году, но вот как бы Никсон считает, что проиграл из-за этого. Знаете, сомнительное утверждение, но тем не менее вот оно как-то утвердилось в такой в американистике. Обычно это всегда вот говорят, что вот тут приводит пример дебатов, когда он проиграл. Еще одной такой вот пример того, что вот дебаты могут как-то повлиять, это, конечно, дебаты, которые вел Рональд Рейган. Он, так сказать, вел их и с Бушем в 80-м году, и потом в 84-м году с Уолтером Мондейлом. И якобы некоторые важные фразы, которые были сказаны тогда, они повлияли на исход выборов. На мой взгляд, это тоже все чепуха, потому что Мондейл был как бы никаким кандидатом. Уж его то есть Мондейл был сначала же, ну, вице-президентом при Картере, и как бы там Рейган просто напрочь снес и Картера, и Мондейл, оставив их президентом и вице-президентом одного срока, а потом уж с одним, так сказать, меньшим братом Картера Мондейлом уже вообще ничего ему не стоило разделаться, после того, как он 4 года был в Америке президентом. Вот. Вообще, как бы Рейган такой мощная в этом смысле фигура. И с дебатами или без дебатов он в любом случае побеждал. Один случай, в котором я лично вот не могу сказать, что это точно ерунда, это, конечно, дебаты 92-го года, где совершенно неожиданно во время третьих дебатов, вот я подчеркиваю, ни первых, ни вторых, третьих дебатов, неожиданно, так сказать, выстрелил Билл Клинтон. То есть вот именно эти третьи дебаты, которые проводятся в формате таунхолла, задают вопросы люди из зала, задают вопросы, так сказать, по звонкам, которые получены сейчас уже из интернета, но тогда, конечно, такого еще не было. И вот в какой-то момент там было три кандидата. Джордж Буш-старший, там был Росс Перо, независимый кандидат, который там шороху навел очень сильно. Вот. Но вдруг Билл Клинтон, на которого, в общем-то, и партия достаточно не ставила, особых надежд на него не возлагала. Считалось, что Буш переизберется на второй срок. И вот тут выскочил, как черт из табакерки, Клинтон со своим новым пониманием вообще, как должна строиться демократическая партия, там, как вообще должна работать экономика. И вот он вдруг выскочил, отвечая на один из вопросов вот, зрительницы, которая в зале находилась. И считается, вот, что это просто, вот, она его даже называет «Клинтон момент». И потом несколько раз, кстати, Клинтон демонстрировал, уже будучи президентом, такую вот неожиданную как бы реакцию, которая нигде не была прописана. В общем, здесь, конечно, на него обратили внимание. Это точно. Потому что в этот момент стало понятно, что альтернатива Бушу есть. Вот. Там, конечно, вмешался очень сильно третий кандидат и все такое прочее. Но в данном случае вот единственное, что можно сказать, вот дебаты серьезно повлияли. И в этом смысле можно говорить о победе Клинтона на третьих президентских дебатах в 92-м году. Вот. Но во всех остальных случаях дебаты, в общем, как-то так. Нельзя сказать, что они совсем ни к чему, но одновременно говорить о том, что на дебатах можно переломить некую тенденцию, сложно сказать. Ну, может, ускорить, там, замедлить какие-то процессы и так далее. Вообще, при подходе к этим дебатам, тут, конечно, на Байдена, поскольку Байдену очень многие присудили победу. Ну, конечно, CNN сразу, с большим разрывом. Чуть меньше, там, CBS. Многие консервативные медиа присудили, конечно, победу Трампу, но тут ведь очень что важно, что сыграло на Байдена. Ждали, что он развалится прямо на сцене, что-то он выйдет, начнет нести пургу, а вообще может и в обморок упасть как-то. То есть вот, но то ли фармакология американская достигла невиданных высот, то ли, так сказать, отец американской демократии, гигант мысли, дядюшка Джо, собрался. И, в общем, тут нельзя исключать ни адреналина, ни действительно его высокой самодисциплины. Он все-таки, при всем при том, что он очень старый, больной человек, он очень опытный политик.
А можно сказать, что прям вот на зубах тянул?
Ну, в общем, да. Он выглядел как восковая статуя, которую, в общем, вложили в рот какие-то слова. Более того, видно, что он себя очень сильно сдерживал. Вот прям вот видно, что он сдерживал и говорил только домашние заготовки. Пожалуй, единственное, что он себе там позволил, какие-то оскорбления в адрес Трампа, но, судя по всему, и это было некими заготовками.
Вы имеете в виду вот это «заткнись, мужик»?
Вот как раз «заткнись, мужик», «заткнись, чувак», наверное, точнее, «дюд» там был. Там «мен» или «дюд», я сейчас уже не помню. Но, судя вот «заткнись, мужик», вот это, скорее всего, единственное, где он там дал волю эмоциям.
Вы знаете, нет, судя по всему, потому что сейчас штаб Байдена уже начал продавать футболки с просьбой заткнуть Трампа. Наверное, все-таки не успели бы напечатать,
да,
если
значит,
бы...
значит, и это тоже, да, несмотря на чудеса американской полиграфии.
Вот
да.
Буквально недавно
значит,
вот пришло.
Да, но это, видимо, когда я под это ехал, я видел. Ну, слушайте, значит, тогда и это тоже заготовка. То есть, в общем, Трамп себя, так сказать, здесь продемонстрировал, как он, обычно Трамп как Трамп. Он действительно, в общем, подготовка к дебатам, вообще всех вот эта вот скучная вещь ему претит. Он, знаете, он лучше поедет на митинг куда-нибудь еще поговорить с избирателями. И здесь он, в общем, тоже, он поначалу-то, в общем, даже не стремился на Байдена нападать. Но вот как только посыпались в его сторону оскорбления, ну, тут Трамп начал нападать и сам тоже. Вот. И в этом смысле Трамп действовал по обстоятельствам, он был вот такой обычный в своей манере, который, кстати, американцам тогда понравилось в 2016 году. Удивительно, уроженец Нью-Йорка, миллионер, так сказать, миллиардер, знаете, такой еще ведущий вот всякого этого шоу, так сказать, развлекательного, тоже, в общем, достаточно либерального. Вот. И вдруг он, так сказать, начинает говорить, как простой парень из Оклахомы, и, в общем, как бы даже не собирается какие-то вот там менять что-то в своих... Там, он там всякие неологизмы, такие простоватости придумал, но, так сказать, на самом деле это очень-очень хорошо на него сыграло. А вообще говоря, Трамп, он умеет проигрывать дебаты, в том смысле, что кажется, что он вообще все проиграл, там через 3-4 дня оказывается по там, трендам, по рейтингам, оказывается, что, ну, в общем, как бы на самом деле и не проиграл он вовсе.
То есть народ его принимает как своего.
Да, да, вот и в этом смысле тут, понимаете, тут еще, там еще как бы с Хиллари Клинтон сыграла роль, конечно, что тогда он был соискателем, так сказать, поста, а Хиллари Клинтон давно-давно была в истеблишменте. Но и здесь вот, на мой взгляд, что Трампу удалось сделать, это, конечно, удалось ему... по-прежнему выставлять себя в виде человека, который спорит с истеблишментом, который еще вот пытается отобрать власть у истеблишмента, несмотря на то, что он там 4 без малого года провел в Вашингтоне, тем не менее кажется, что, ну, смотри-ка, а он все равно вроде как вот разрушитель истеблишмента, а не часть его. Это, кстати, вот то, что ему удалось по ходу. Я думаю, что это пока еще не очень понято, но, кстати говоря, вот там немногочисленными, но достаточно такими яркими протрампскими СМИ, это будет выпячиваться, это точно совершенно. Вот. А проигравший тут есть из людей, проигравший здесь точно модератор. Опытнейший Крис Уоллес, ведущий, так сказать, Fox News. Человек там, провестник кандидатов, будем так говорить. Человек, который, вы знаете, Владимира Путина брал интервью. И вообще, так сказать, человек, который, ну, является, ну, супер, как бы, вот, примером. То есть, там, не знаю, там, равновелик там Ларри Кингу и всем прочим ребятам. Ну, он совершенно потерял контроль над модерацией, над дебатами, над дискуссией с самого начала, и так себе ничего и не вернул. И вот это вот, конечно, тоже очень сильно повлияло на ситуацию. Байден был очень собранным. Он, кстати говоря, явно отрабатывал, так сказать, такие вот тренировочные вещи, потому что часто поворачивался к своей камере и прямо вот говорил именно в адрес американских избирателей. Вот. Единственное, что осталось... Но при этом, понимаете, в чем дело? Пропал вот тот самый Байден, которого кто-то там любил в Америке. Вот тот Байден, который мог на себя перетянуть часть голосов на синих воротничков, то есть рабочих, так сказать, там, и, кстати говоря, из Пенсильвании, Детройта, Мичигана, вот тех штатов, которые Трамп забрал в 2016 году. Ведь Обама не просто так взял себе в Байдена, так сказать, в команду. Это не просто был такой кивок в сторону определенного политического клана. Действительно, он ведь сыпал шутками, сыпал всякими разными историями, которые тогда не отличались, так сказать, явной просто смехотворностью и маразмом, да. Он мог шутку отпустить хорошую, он... на самом деле подпускал различного рода ирландские словечки, которые тоже очень сильно разнообразили. Все начинали гуглить эти, так сказать, словечки, они становились мемами и так далее. Да? То есть это он как-то привлекал к себе людей. Здесь, за исключением его тогда такого практически инстинктивного смеха в ответ на любое слово оппонента, он, да, кстати, дебатировал в Сенат в свое время. Он так в свое время дебатировал в 2012 году с кандидатом на пост вице-президента от республиканцев Пола Райана. Так, ну, правда, тогда у него гораздо более задорно получалось смеяться. Вот. Но вот начинает что-то Трамп говорить в этот раз, и как бы так Байден расплывается, если не в улыбку, то явно уже смеется по этому поводу. Но, в общем, знаете, довольно интересная штука получилась. Наверное, там либеральные медиа, в особенности там CNN, New York Times, Washington Post, готовы были сказать, присудить победу Байдену и сказать, вот наше спасение, вот это лжец, а это вот наше спасение. Но, судя по всему, как бы тактика, то есть как бы концепция изменилась, как в том анекдоте. То есть как бы все сказали, что дебаты были ужасными, что это был полный бардак, что это был хаос, который абсолютно никак никем не регулировался, и вообще говоря, это все было очень плохо. Вот такова наша сегодняшняя политика. Но, тем не менее, по всей видимости, следующий ход будет такой. Но все равно Байден-то все-таки наш, мы его контролируем. Его контролируют лучшие люди, так сказать, этой страны. Поэтому надо голосовать за Байдена. То есть, видимо, на вот каких-то игре логики и всяких прочих вещей, так сказать, там переиграть Трампа было невозможно. Все свалилось действительно в хаос, где Трамп, который, ну, понятно, в лучшем немножко состоянии ментальном находится, мог бы его переиграть на цифрах, на чем угодно, на фактах. Но поскольку постоянная шла перебранка, с которой ничего модератор сделать не смог. Вот просто ничего. Ни с одной, ни с другой
стороны.
Ну,
может, и не хотел?
Да не, ну, видно было, что хотел. Видно, что просто расстроен был жутко Крис Уоллес тем, что он-то думал, что он сможет действительно додавить каждого кандидата, спросить, что он действительно думает по этому поводу. Ну, вот там несколько вещей, которые спрашивал, так сказать, там, Крис Уоллес у допустим, у Байдена, это вот он за то, чтобы, вот если Трамп проведет сейчас судью Верховного суда свою, он за то, чтобы расширить состав Верховного суда. Мы там на прошлой передаче это обсуждали. Он будет этого добиваться, вот, так сказать, того, чтобы там стало, условно говоря, не 9 судей, да, а больше, там, условно говоря. Вот. Он уклонился от этого вопроса, тот так его не додавил. То же самое, кстати говоря, там по целому ряду других вопросов, там, например, по зеленой там новой сделке. Уже в конце концов Байден, когда вспомнил, что ему надо сказать о своих планах по инфраструктуре, ну, вот, мы вернемся сейчас к этому делу, но я просто хочу сказать, что вот абсолютно ничего добиться от обоих кандидатов не смог он. Более того, у него был очень важный вопрос, который, видно, что был лично для Уоллеса важен, но важен, конечно, для всей Америки. Он же задал им какой вопрос? Можете ли вы мне сказать, что когда пройдет день голосования, что вы призовете своих сторонников оставаться дома и сохранять, так сказать, ледяное спокойствие, и это во-первых, а во-вторых, вы не будете до окончательного подсчета подтверждения, так сказать, голосования вообще объявлять себя победителем, чтобы, так сказать, не создавать проблемы. И здесь, на самом деле, казалось бы, Байден ему ответил, он сказал, да, но, вот да, и, но, и он сказал, и вообще, в принципе, ну и что, ну и ладно, я соглашусь с исходом. И вроде как Байден повел себя более миролюбиво, но, с другой стороны, тут, конечно, нужно было задавать следующий вопрос, который, кстати, Крис Уоллес собирался задать, а это вот на передаче там, Fox News там, за два дня до этого у него спрашивали, он говорит, действительно, вот хотел бы задать этот вопрос, почему тогда в штабе Байдена 200 с лишним юристов во главе с бывшим генпрокурором США Эриком Холдером, которые готовятся оспаривать результаты фактически в каждом штате. Ну, то есть у них команда способна в 30 штатах из 50 оспорить результат. То есть не Байден, значит, этим управляет. Ну и кроме всего прочего, Байден так очень, знаете, он так, так сказать, сказал, вот я определяю программу партии, в некотором смысле так боднул левых, но вообще-то вот считается, что якобы он отпугнул там сторонников социализма и что-то еще. Как раз эти самые социалисты как раз думают, что они контролируют Байдена, а не он, их. Вот это тоже такая была штука, но при этом, опять же, вот в модерации достигнуть действительно ответа на важные вопросы не было. Это получилась такая перепалка, перебранка, я бы даже сказал. И в этом смысле, а вот Трамп, кстати, между прочим, на вопрос о том, призовет ли он своих сторонников там вести себя, так сказать, там спокойно, нет, он вообще бросился в атаку. Он говорит, да ничего подобного. Я, говорит, вообще любой результат выборов, конечно, не приму, потому что кругом идет фальсификация, тут на всех наезжают, кругом Антифа и Black Lives Matter вообще бунтуют и так далее. Он вообще говорит, я приготовьтесь, там своим сторонникам сказал. То есть он так сыграл на повышение ставок. И более того, он призвал своих сторонников вообще приходить на избирательные участки в качестве наблюдателей, потому что, говорит, происходит черти что. Ну, там действительно есть некоторые указания на то, что происходит действительно черти что уже сейчас, когда начали по почте голосовать. Вот. И вот, вот это сюда, более того, он в конце сказал, по всей Америке демократы пытаются, значит, сфальсифицировать выборы, и сказал такую очень жесткую фразу. Он говорит, я вам могу одно сказать, добром это не кончится. Ну вот это такое, причем надо сказать, так у Трампа в этот момент было какое-то не лицо какого-то задаваки, а, в общем, даже с некой грустью он это дело произнес. То есть, на самом деле, вот он как-то отдает себе отчет в том, куда двигается ситуация.
Ну, часто такие люди проигрывают, потому что у них есть некие внутренние ограничители, они сохраняются, а у противоположной стороны вообще это, никаких, кстати, тормозов нет.
Ну, кстати, да, и проблема стоит в том, что как бы Байден-то вообще ничего не контролирует, дайте будем говорить серьезно. Не Байден контролирует, условно говоря, там Black Lives Matter, Антифа на улицах. Вот не он контролирует эту толпу. И радикалов партии контролирует не он. Он говорит, что я против зеленой новой сделки, а зеленая новая сделка фактически прописана в программе партии, которую согласовывал со стороны Байдена его друг Джон Керри, бывший госсекретарь США, а с другой стороны известная социалистка Александра Окасио-Кортес. То есть, в общем, вся вот эта вот как бы ситуация заключается, что Байден ничего там не контролирует. Вот. И, кстати говоря, еще один такой важный момент надо подметить. Все-таки то, что Байден уклонился в ответе почти на все вопросы, кроме вот того инфраструктурного билля, о котором мы сейчас поговорим, говорит о том, что ни одного программного заявления он не сделал. Что он будет делать, тоже непонятно. Вот типа у Трампа нет плана, как бороться с коронавирусом, а я, так сказать, вот... А я, у меня есть план. А какой план? И вот все, дальше ничего. Дальше уже опять критика Трампа. В общем, это говорит о том, что в демократической партии по-прежнему продолжается борьба. Вот то, что Байден смог там озвучить, то есть это критика Трампа, с одной стороны, а с другой стороны, вот единственный, так сказать, вопрос это... Вот этот вот чистый, так называемый, на самом деле, зеленый инфраструктурный биль, это единственное, что в партии решено. Все остальное, вообще там еще идет борьба. Иначе бы как-то штаб, ну, подготовил там его в этом смысле. Потому что у него было время и возможности, он явно уходил от ответа. Так вот, единственная вещь, которую, в общем, Байден сказал, это то, что он собирается там вложить определенную сумму, о сумме тоже, как бы, видимо, договоренности пока нет, но, по всей видимости, это пару триллионов долларов-то точно. Я напомню, что и Трамп предлагал также инфраструктурный биль. Дело не задалось, потому что, ну, как бы, вроде уже и готов был и Конгресс даже, демократы его поддержать, но в этот момент началось очередное обострение ситуации, там потом импичмент и так далее. В общем, дело разладилось. Трамп предлагал там, в рамках государственно-частного партнерства, там часть от бюджета, часть в виде частных инвестиций, там 2-3 триллиона долларов потратить на инфраструктуру. Вот. И это действительно своевременно, потому что в Америке с инфраструктурой беда, это во-первых. Во-вторых, мы видим, что все те страны, которые вот собираются как-то развиваться в 21 веке, они очень большое внимание уделяют инфраструктурным проектам. Достаточно на Китай здесь посмотреть, вот. На Индию в том числе. Так вот, Байден ответил как бы таким, в общем, он назвал его чистым, так сказать, инфраструктурным билем, но на самом деле он зеленый, то есть... Сокращение выбросов СО2 в атмосферу, опять, это, так сказать, опять, значит, противодействие, значит, изменению климата глобальному. Вот, перевести Америку там, к 35-му году на так называемый нейтральный ноль выбросов углекислого газа. То есть, вот, ну, сколько там поглощает леса, там, да, и там, озера, там, и все на свете, и океан вокруг Соединенных Штатов. Вот столько и можно выбрасывать. И вообще прекратить выбросы СО2. Это уж вообще, я просто подумал, а как? Самолеты будут электрические, что ли? Ну, я не очень понял, что имеется в виду, к 2050 году. Но, вообще говоря, отвечать на этот вопрос демократам и не нужно, потому что, ну, в общем, понятно, что они там говорят, как там Александр Окасио-Кортес говорит, что если не предпринять серьезных действий, через 12 лет на Земле все, жить будет нельзя. То есть такая обстановка. Но в действительности же понятно, что вся эта, знаете, зависящая от человека антропогенное глобальное изменение климата, это, конечно, абсолютный нонсенс с точки зрения любой вообще физики нормальной. Вот той, которой, я не знаю, там, может быть, школьного курса недостаточно, но университетского уж точно достаточно, чтобы понять, что это полная лажа. Но при этом как бы это продвигается вперед. А это означает, что... Развитый мир, уж во всяком случае точно Соединенные Штаты, как вот некий центр там некого глобального мира, побольше, поменьше этот глобальный мир будет, не знаю, но вот США точно совершенно, в ней не должно быть никакого национального эгоизма и собственной индустрии. Вот были офисом глобального капитализма, оставайтесь. Все, никаких больше экзерсисов, так сказать, там, рабочих мест, всяких американских рабочих, всякого среднего класса, вот это все изыски. Это все. Иммигранты сделают все, что нужно, они приберутся, подметут, все сделают как положено, гики, значит, соответственно, будут кодить, а вот, так сказать, там, заниматься, значит, арт-директорством арт-пространства, а все остальное отменить. Тут как бы вот все, 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 потому что, ну, ясно, что при переходе на так называемые альтернативные источники энергии первое, что придется сокращать, это промышленную нагрузку на электричество. А потребность в электричестве будет только расти. Ну, ясно, что очень многие, например, так называемые зеленые энергетические установки, это вообще просто надувательство, потому что в штате Вермонт, например, считается зеленой фабрикой, которая использует биотопливо. То есть она выкидывает столько же СО2 там, и так далее. Более того, это биотопливо не что-нибудь там, какие-то отходы, а это просто-напросто деревья рубят на щепочки, эти щепочки сжигают. Фабрика в Вермонте, да, самых, это родной штат Берни Сандерса, леволиберальнейший штат. Ну, в общем, вот такая вот ситуация, так сказать, происходит. Я думаю, что надо будет еще вот пару слов, наверное, сказать там, во втором получасе по поводу того, о чем же нам сказали эти дебаты по-настоящему. Вот. Ну, и двинемся дальше, потому что ну, очень много, так сказать, там интересных новостей поступает сейчас из Штатов. Борьба у них только усиливается, на мой взгляд, сейчас.
Да, но у нас остается еще немного времени, да. Сейчас мы скажем, что минуту у нас займет реклама, потом выпуск новостей, еще, наверное, пару минут. Ну, а потом продолжим об американской, опять же, внутренней политике. Итак, продолжаем об американских дебатах. Короткое резюме, что же за всем этим стоит, что все это означает на самом деле?
Да, ну, означает это вот что. На самом деле, я как-то... Я все время говорил об этом. Ну, как-то я надеялся, что, может быть, кто-то, так сказать, опровергнет данное утверждение. Вообще говоря, примирение между двумя там, политическими лагерями и, по сути дела, между двумя Америками, оно невозможно. Вот просто не получится. Байден, в общем, конечно, исключительно из партийной дисциплины как бы выступает здесь, номер отбывает, но видно, что как бы проникся тоже. А Трамп просто является таким вот симптоматическим лидером, которого вынесло наверх именно вот этот внутригражданский конфликт. Это две разных Америки, между которыми не то, что примирение невозможно, и соединение какое-то, совместное проживание, так сказать, там, дальнейшая совместная экономика, еще что-то. Они, в общем, друг друга ненавидят, вот, хотят друг от друга избавиться. Это вот точно вот видно. Но вот, я не знаю, там, вот те люди, которые там живут в мегаполисах, там, либеральных убеждений и голосуют в том, за демократическую партию США или там за более каких-нибудь радикальных зеленых там, вот. Эти люди, конечно, вообще не понимают, с какого вообще перепугу в современных Соединенных Штатах, там, в 21 веке, нужно вообще слушать каких-то там работяг из Мичигана или фермеров из Оклахомы. Ну, за каким вообще? Что это такое-то? Этих людей нужно просто элиминировать, это уже мусор прошлого, их надо абсолютно убрать отовсюду. Что это вообще за люди, которые там еще какого-то бога верят? Какая семья, ребята, вы о чем вообще? Нужно вот устраивать нормальный человеческий офис глобального капитализма. Кстати, социализма тоже, вот оговорка прям точная абсолютно. То есть можно и социализма, важно, что глобальный, понимаете? Вот здесь вот этот офис устраивать, мы-то в этом офисе будем жить нормально. Мы-то кодеры, арт-директора арт-пространств, мы, так сказать, хипстеры всяческие. У нас вот тут электросамокат, у нас все замечательно. Вот. И мы как бы, мы должны жить в этой экономике. Все остальное должны делать, так сказать, другие страны в соответствии с международным разделением труда и вообще всякие там попытки сказать, что мы живем в каком-то национальном государстве, у которого есть интерес, где нужно как-то подчиняться все-таки частично хотя бы, так сказать, воле большинства вот этого национального государства. Нет, ни о чем разговор. У нас своя функция, мы граждане мира, а там в каком-нибудь Нью-Йорке или там, не знаю, там Лос-Анджелесе, там, или вот лучший пример, Сиэтле скорее, потому что Лос-Анджелес очень сложный город, но в Сиэтле в каком-нибудь живем, вот мы и есть соль земли, на самом деле, американской, в том смысле мы эту землю сдаем в найм вот этому всему там иммигрантскому, так сказать, царству ради того, чтобы самим служить то просто в глобальном офисе мира, где нет ни границ, ни национальных интересов, ни семьи, конечно, никакого христианства там или какой-то еще другой религии. Вот никаких традиционных ценностей, ничего этого нету. Вот это вот все вот уже, ребят, забудьте об этом с вашей архаикой. Это с одной стороны. С другой стороны, есть, так сказать, огромное количество, огромный пласт американцев, которые постоянно голосовали за консерваторов и увидели в Трампе просто надежду как-то переломить ситуацию в свою сторону. Кстати говоря, и молодежь тоже. Там нельзя сказать, что это только люди старшего возраста. Понимаете, это как бы там и молодежи тоже такой много, вот, которая считает, что, вообще говоря, эти городские жители, городские либералы, причем там вот когда говорят, что сейчас идет какая-то борьба за там расовую справедливость, ничего подобного. Они говорят, ну слушайте, ну перестаньте, все это белые либералы типа Байдена. Знаете, ну вот на самом деле там чуть-чуть, так сказать, разбавленная вот эта вот Камала Харрис, но она же разбавленная, она же никакая, какая она афроамериканка, она не потомок рабов, рабов никаких. Это все тот же самый, чуть-чуть, так сказать, зачернили белого либерала, так сказать, из там Калифорнии. Вот вам и получили, так сказать, эту Камалу Харрис. Байден вообще пробы ставить негде. Эти люди живут в своих городах, не видят ничего дальше вообще переднего креста своего электросамоката. Оставьте, дайте покой, дайте работать, дайте рабочие места, дайте жить нормально на своей земле. Уйдите со своими прожектами, со своими открытыми границами, с этой вообще бесконечной, бесконечным поощрением преступности, кстати говоря, уличной, которая, ну, просто это видно сейчас, что это поощряется. И вот эти две Америки, пойдите, попробуйте их примирить. Вот совершенно, на мой взгляд, это невозможно. И почему, собственно, получился такой хаотичный, собственно, обмен мнениями? Да говорят люди на разных языках. Две разных Америки, две параллельных реальности. И как вот, так сказать, они это решать все будут? Я не знаю. Причем самое главное... Вот из этого всего дела, что вообще-то предполагалось, что при возникновении таких системных, важных конфликтов, там, я не знаю, там раз в 50 лет они могут случаться в какой-нибудь там демократии, в том числе в Америке, и отцы-основатели, они вообще на самом деле не глупые люди были. Они думали, что за счет демократии в определенной степени такого рода конфликты разрешаются. То есть уважение к победившей стране, к воле большинства там, выборщиков в данном случае, потому что надо учитывать интересы и штатов тоже. Вот, а что она заставит остальных людей понять, что, вообще говоря, мир клином на них не сошелся. Ну, знаете, вот, условно говоря, если бы там, выборы в какой-нибудь там Белоруссии там, были бы очень-очень прозрачны, вот сделали бы все, так сказать, администрация Лукашенко сделала бы все для, так сказать, того, чтобы это был прозрачный ход, вполне возможно, что не с таким, конечно, счетом, но, вообще говоря, открыто вступив в борьбу, он бы показал городскому классу, там, Минска, еще паре городов, что, условно говоря, помимо вот этого городского класса, который хочет куда-то в Европу, вообще даже не знает, что происходит в Европе, кстати говоря, вот, он как бы существует огромное количество людей, которые туда не хотят, которые хотят совсем в другую сторону. И, по идее, одна сторона должна была признать победу большинства другого. То есть и тогда уже как-то строить свою политику дальше, чтобы перетаскивать на свою сторону большинство. И так демократия сохраняется. Вот американский пример показывает, что демократия самая такая, которая, ну, самоназванная самая лучшая, да, то есть сами себя назвали сами, она не справляется с этим. Как раз наоборот, плевать все хотели на демократию. Ведь о чем сейчас спор? О чем, кстати говоря, был спор, который и привел к тому, что в конце концов Трамп сказал, добром это не кончится. Это спор о том, как считать голоса. Понимаете, вот, так сказать, там почта, не почта, это все эвфемизмы, это все тонкости. На самом деле, как считать голоса? Вам как посчитать? Потому что если посчитать так, один победит, если посчитать так, другой победит и объявит себя победителем. По сути дела, всем плевать, за что народ. Надо победить. Вот все-таки какая демократия может быть? Понимаете, это вот действительно добром не кончится. В некотором смысле это такой очень горький урок. Потому что, вообще говоря, сама по себе демократическая процедура – хорошая вещь. Она казалась, что она вот как бы работает. Но, видимо, такой излом сейчас в мире, что, в общем, наверное, это не самый лучший способ там полагаться на нее. Не то, чтобы она была совсем плохой вещью, нет. Понимаете, потому что она просто не работает, она обманывает. Вот сейчас мы видим в Соединенных Штатах, что ни на какую демократию не рассчитывает ни один, ни второй. Победить надо, и все.
А может, просто ее уже не существует в Соединенных Штатах? Демократия себя исчерпала, в нее никто не верит не то, что по-настоящему, но даже на словах.
Понимаете, я думаю, что, ну, отчасти да. Но просто, понимаете, одно дело, когда демократия была, в общем, выхолощена, но никаких потрясений не происходило. И вот что раньше было? Спор республиканцев и демократов. Чуть побольше налогов, чуть поменьше налогов. Хорошая демократия. Ну, так, да, ну, мы понимаем, конечно, что там, ну, что-то вот с этой демократией не то, но в целом-то работает. 4 года республиканец, 4 года демократ. Ну, нормально все. Дождемся своего срока. Знаете, там, ну, чуть больше, так сказать, вольности всяким там ЛГБТ там и всему прочему. И иммигрантам, кстати говоря. Чуть меньше, да? Начнем мы войну в какой-нибудь богом забытой стране, где-нибудь за тысячи и тысячи миль от американской границы, или не начнем? Ну, в крайнем случае. А тут принципиальный спор. Вот тут демократия, она задумывалась как для этого принципиального спора. И вот этот принципиальный спор, он, кстати, если судить по Америке, ну, первый раз просто привел к гражданской войне, и второй сейчас на пороге гражданской войны стоит. Потому что выясняется, что ровно точно так же, как в так называемых несовершенных демократиях, победить оказывается важнее, чем соблюсти эти принципы. Мы просто это вот видим. Ну, из всех высказываний там людей там видно, что какая там процедура. Вот, поэтому, на мой взгляд, это какой-то такой очень неутешительный вывод для тех, кто видит спасение вот в наращивании демократических процедур на переломных моментах. Вот На определенных этапах демократия прекрасно справлялась. И сейчас вот просто Америка, и эти дебаты, кстати, показали, что там не будет никакого примирения. На чем здесь же делалась вся электоральная система Соединенных Штатов? На звонке проигравшего кандидата. Он звонит победителю и говорит: поздравляю вас, господин избранный президент. Все. Вопрос закрыт. А если не позвонит? А если суды там? Ну, а если драки на улицах? А если начинают силовиков на свою сторону перетягивать? Какая демократия-то, понимаете? Ну вот, если говорить уж об американских процедурах, давайте расскажем еще об одной вещи, так сказать, такой занимательной. Потому что все-таки попытки как-то, хоть и кривым образом, но как-то в легитимное русло там ввести ситуацию, которая развивается в Соединенных Штатах, она, в общем, такие попытки присутствуют. И на этой неделе вот спикер Палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси, она начала подавать сигналы, в общем, даже с имейлом обратилась к своим однопартийцам в Палате представителей, в Конгрессе, с тем, что пора бы готовиться к тому, что, вообще говоря, президента назначать будем мы, ну, то есть Конгресс. Речь идет вот о чем, что в Соединенных Штатах, вот на настоящий момент, после всех прохождения там поправок, значит, согласно третьему пункту первого положения статьи 3 Конституции США и 12-й поправки Конституции, есть действительно такое положение, что в случае, если коллегия выборщиков не может выбрать президента, то дело переносится в Конгресс. Причем каким образом? Палата представителей выбирает президента, а Сенат выбирает вице-президента. Напомню попутно, что вице-президент считается временным председателем, или президентом его должность, точнее, называется, ну, как временным председательствующим Сената, и, вообще говоря, может подавать свой голос, когда голоса разделились там 50 на 50. Поэтому вот как бы Сенат выбирает себе своего президента, то есть вице-президента страны. Так вот, обычно, вообще говоря, считалось, что есть только одна ситуация, в результате которой это может сложиться. Собрались выборщики и не могут определиться. Ну, как правило, это случается в условиях, когда есть больше двух кандидатов, и выборщики разделяются, так сказать, там, каким-то образом между кандидатами, и ни один из претендентов на высший государственный пост не получает 50% плюс один голос.
Сейчас выборщиков. Совсем небольшая пауза.
Вести ФМ.
То есть все совсем-совсем тонко.
Да. Ну, смотрите, так обычно случается, когда три кандидата. И каждый набирает какое-то приличное количество выборщиков, ни один из них не может набрать там 50% плюс один голос. Вот сейчас в Соединенных Штатах 50% выборщиков, 269 выборщиков. Значит, 270 нужно для победы. Все, ты победил, неважно. Кстати говоря, различного рода подсчеты показывают, что запросто может случиться ситуация 269 на 269. Редко, но может случиться. Это надо совершенно экзотические штаты там под разных кандидатов подверстать. Но похоже, что в этом году, вот как, ну, есть такие расчеты, что может и в этом году это случится. Это первый момент. Вот. Вообще говоря, классическими выборами, которые разрешали в Соединенных Штатах передачи в Конгресс, были выборы 1824 года. Вот мы с вами там рассматривали несколько выборов, как там исторические примеры, кейсы, как это сейчас модно говорить, что происходило там в Соединенных Штатах, какие были конфликтные моменты, как из них выходили. Да, ну вот там гражданская война, после гражданской войны выборы 1876 года, а в 1824 году три кандидата. Коллегия выборщиков расколота, и, соответственно, дело отправилось в Палату представителей. Причем долгие споры, кстати говоря, велись. Там ведь еще в чем фокус в этом во всем деле, что на самом деле от каждого, у Палаты представителей, как известно, она неравномерна в том смысле, что от каждого штата, не как в Сенате, вот два сенатора, вот вынь да положь. То есть, скажем, там огромный штат Калифорния, два сенатора, и какой-нибудь Вермонт тоже два сенатора. Микроскопический штат Вермонт. А в Палате представителей все-таки там гарантировано, что от него, так сказать, там хотя бы один представитель есть, но вообще говоря, пропорционально населению. Да, ну вот те штаты, от которых там, скажем, три выборщика, это означает, что там только один представитель, аж два сенатора. Да, так сказать, такой перекос вот федералистский, я, так сказать, американский. Но суть в том, что голосует не каждый член Палаты представителей, а делегации от штатов. Так же, как выборщики делегации, они от своих штатов. То есть... Не важно, у кого большинство, важно, у кого большинство делегаций. Вот, на самом деле, на основе этого в 1824 году небезызвестный там Джон Куинси Адамс стал президентом. Кстати, он был истинным автором доктрины Монро, был послом долгом в Санкт-Петербурге, его даже называли русским агентом. Но тем не менее он получил, значит, соответственно, должность президента из рук Конгресса. Так вот, какова ситуация сейчас? А сейчас ситуация следующая. Значит, демократы имеют незначительное, но все-таки большинство приличное в Нижней палате. Но с точки зрения, кто контролирует делегации от штатов, вот тут ситуация совсем другая. А республиканцы имеют большинство в 26, значит, делегациях, значит, от штатов. И у демократов 22, ими контролируются 22 делегации. То есть 26 на 22. Есть штат Пенсильвания, где республиканцев, значит, соответственно, и демократов поровну. Вот как там будет решаться вопрос, сложно. Видимо, будет давление на каких-то из конгрессменов. То есть непонятно, за кого проголосует делегация, потому что в конце концов формируется один делегат от штата, который вносит голос. А в делегации Мичигана 7 демократов, 6 республиканцев и еще один представитель либертарианской партии. И вот с кем этот вот либертарианец будет, значит, соответственно, солидаризироваться, непонятно. Тем не менее, даже если и Пенсильвания, и Мичиган будут голосовать за претендента-демократа, у них получится 24 делегации против 26 у республиканцев. То есть, по большому счету, с точки зрения выборов президента, не демократы, а республиканцы контролируют Палату представителей. А это значит, что в случае передачи дела в Конгресс, значит, президента будет назначать, в общем говоря, республиканское большинство. Еще раз, по делегациям, не по членам, по делегациям. И в этом смысле, в общем, это опасный для демократов прецедент. И Нэнси Пелоси, она, так сказать, так понимает, она человек, говорящий иногда некоторые странные вещи, она тонко чувствующий, вот, так сказать, политик, такой опытный, как бы сказал, так сказать, законодательный бюрократ такой вот на капиталистском холме. Вот. Но тут же есть еще одна замечательная засада, которую нельзя не сказать. Дело все в том, что, значит, президента-то выбирает Палата представителей, да, а вице-президента выбирает, строго говоря, значит, Сенат. И если все останется как есть, если там не будет никаких перетурбаций, каким образом там Трамп с Харрис будет работать, сказать достаточно сложно.
Ну, а есть ли гарантия, что это будет именно Трамп? Нет ли вероятности некоего фокуса и неожиданности от республиканцев?
Да, есть, конечно. Я думаю, что различного рода вот эти вот республиканцы, которые, конечно, проиграли партию полностью, но попытаться перетянуть на себя там пару делегаций республиканских от нескольких штатов, там, вот эти республиканцы, которых называют Never Trump, то есть Трамп ни за что, вот антитрамповские республиканцы, они есть. Они, кстати, сейчас призывают голосовать за Байдена. Их немного, их не очень слушают, но в партийных кругах они влиятельны, они могут постараться это сделать. И вообще говоря, так сказать, в Сенате, понимаете, там преимущество республиканцев, там сложно себе представить, что они против Майка Пенса пойдут. Вообще такая пара Байден-Пенс будет интересно выглядеть. То есть, на самом деле, по большому счету, мне так вдруг пришло в голову, что если это все попадет в Палату представителей, может сложиться вот единственно возможный элитный сговор, чтобы разрешить, как бы, ситуацию, ну, временно.
А это сговор будет или это просто будет чрезвычайный раздрай, потому что, опять же...
Я думаю, что в элитном смысле это будет сговор. С точки зрения положения в стране раздрай будет продолжаться. То есть, это не 1876 год, о котором мы здесь рассказывали, когда элитным сговором закрыли все вопросы. Понимаете, тогда-то все-таки закончили реконструкцию и оккупацию Юга. Сейчас что? Сейчас невозможно ничего такого предпринять. Но в некотором смысле для очень многих, в том числе для демократов, они могут позволить беззубому старому в смысле, потому что он к старой генерации республиканцев относится, не все-таки трампист он такой, Майку Пенсу доправить еще 4 года, вот, даже отправив Байдена в отставку. Скажем, давай так, вот мы признаем сейчас, что Палата представителей делает Байдена, Сенат выдвигает, значит, вице-президента Пенса. Значит, все, Байден 3 месяца и домой, на дачу, а ты вот там Пенс справь. Я понимаю, что это фантазии. Но это, по-моему, единственная возможность для вот элитного сговора. Она, конечно, ничего в стране внутри не решит. Будет продолжаться тот же самый раздрай. Это совершенно точно. Но временно хотя бы устроят обе стороны хотя бы в верхушечном смысле. Вот мне сейчас вот пришло в голову, что это может быть такая как бы ситуация. Но опять же, здесь возникает очень серьезный вопрос, который придется решать так или иначе. Дело все в том, что вообще исторически и согласно пониманиям отцов-основателей, которые писали Конституцию там, прочее. Они все-таки предполагали, что коллегия выборщиков скажет: мы не пришли к решению, обращается в Палату представителей и передает решение вопроса туда. В данном случае, когда будут оспариваться там несколько сразу штатов результаты в них, когда коллегия выборщиков вообще собраться не может в полном объеме, вот тут кто будет решать, куда передается, когда передается? Это же тоже очень большой вопрос. Так что, в общем, на самом деле ситуация это вот даже с теми попытками небольшими ввести все это дело в легитимное поле, все плохо. Будем следить за всем тем. Я думаю, что интереснее гораздо будут дебаты между Харрис и Пенсом, потому что, ну, Харрис все-таки считает, что она будущая демократической партии.
Спасибо, Дмитрий Дробницкий.
Спасибо всем.